Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Как стать рыцарем? Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
Область знаний.
Давайте сперва определяться с терминами. Кто у нас рыцарь? Рыцарь – это тяжело вооруженный воин на коне. Его главная задача – это, соответственно, воевать. А теперь начинаем с основ. Дело в том, что Средневековье у нас условно в массовом, скажем так, именно историческом дискурсе делится на три периода. Раннее Средневековье, Высокое Средневековье и Позднее Средневековье – фактически проторенессанс. И давайте начнем, пожалуй, сегодня именно с Раннего Средневековья. Как можно было стать рыцарем в Средние века? Начнем мы немножко издалека. Очень издалека, но не с библейских времен, а с античности. В раннее бронзу военное дело было, скажем так, эпохой героев. То есть у нас был главный, лично свободный человек, который был, можно сказать, вождем. Скажем так, воевал в основном он против таких же, как он. На колеснице, смело бросался в бой против такого же вождя, а все, кто находился вокруг него, это, можно сказать, была массовка. Так каждый полис, то есть греческий город, собирался себе одного, соответственно, героя подобного, который шел от них их защищать. Это был лично свободный человек. То есть, для того, чтобы заниматься войной, это должен быть лично свободный человек, никому ничего не должен, и чем более он лично свободен, тем больше он может, скажем так, позволить себе снаряжение, потому что свобода определяется твоим социальным статусом, ты никому ничего не должен, тебе все должны. И, соответственно, в зависимости от количества доспехов и вооружения, которые у него есть, это значит, что человек ближе к добыче. Все-таки не будем забывать о материальной части, почему в те далекие времена производились войны. Потом, с развитием античной мысли, города поняли, как бы, а зачем нам выставлять лично свободных людей, если у нас достаточно средств для развитой бюрократии, чтобы мы, ну и самое главное, логистика, чтобы мы могли создать профессиональную армию. Средства производства, логистика, хозяйственно-экономические связи, все это позволили уже Риму построить его империю, обеспечить дороги, обеспечить доспехами, вооружением и, самое главное, выучкой. Здесь уже эпоха героев, она закончилась. Пришло время профессиональной армии. Но, как мы знаем, все хорошее когда-то заканчивается. Также закончился и Рим. Нет, он не погиб с пришествием варваров. Это будет слишком простое объяснение, потому что то, что хорошо настроено, просто так от такой мелочи оно не погибает. Там столетиями вся система, скажем так, потихонечку подгнивала. И с падением Рима, с падением хозяйственно-экономических связей и логистики, и, соответственно, бюрократии, нет возможности содержать профессиональную армию с профессиональной выучкой. У вас нет денег для того, чтобы их всех содержать. И что приходится делать буквально оторванным римским провинциям для того, чтобы себя как-то защитить? Естественно, вернуться к тому, чтобы обеспечить себе какую-никакую безопасность, то есть сделать шаг назад. И вот таким образом у нас появляются так называемые варварские королевства. Кто такие варварские короли? Скажем так, когда ты лично свободный человек, у которого есть земля, у которого есть его семья, а я напоминаю, в те времена человек вне своего сообщества себя не представлял, это сегодня мы можем, скажем так, с учетом нашей экономики, наслаждаться историями о том, как человек сделал себя сам. Тогда нет вообще никак. Потому что человек лично свободный, у него есть свой надел земли, который он защищает. Он его обрабатывает его семья, он его защищает. И таким образом происходили в дальнейшем такие ситуации, когда такие лично свободные люди вместе собирались и думали, а не пойти ли нам набегом на других наших соседей, потому что таким образом ты повысишь свое благосостояние. Так появились именно варварские короли. Самые лучшие из них, самые лично свободные, у которых самая лучшая дружина, у него было самое большое количество земли, и вокруг него находились, можно сказать, его братья по оружию, с которыми вместе они росли. И на них, на этих людей, распространялась удача этого человека. Это был действительно очень важный фактор. То есть, таким образом, от античности с его постоянной армией мы откатились до того, что лично свободный человек должен сам охранять.
Как стать рыцарем?
Область знаний.
По поводу возникновения такой ситуации, когда понадобился человек на коне. Еще в период античности у нас были эквитес, если я не ошибаюсь, как раз именно те, кто на конях был, просто это не так сильно было развито. А во времена именно уже устаканивания полноценных раннехристианских государств, типа, например, той же самой империи Карла Великого, там пришли к тому, что сажать человека на коня необходимо. По той причине, что, во-первых, таким образом ты сможешь намного быстрее собрать личную дружину вокруг себя, и вы можете, наконец-то, на кого-то наскакать. Но и другая причина – арабы, которые все чаще наступают с востока. Начались арабские завоевания. Настолько просто огромные по своему масштабу, представить достаточно сложно. Они в этот момент именно как раз и совершилась конкиста Испании, она же Пиренейский полуостров. Относительно такой устоявшейся датой рождения рыцарства именно как воинского сословия, то есть лично свободный вооруженный человек на коне, 732 год – это битва при Пуатье. На тот момент первая битва при Пуатье, которая была против арабов. У арабов была шикарная конница. Как раз именно Каролингское государство было необходимость именно противопоставить что-то арабам. Таким образом, у нас человек вооруженный на коне, появляется, скажем так, он же шевалье, рыцарь, риттер и так далее. Как можно было стать рыцарем в раннем средневековье? Быть лично свободным человеком, у которого, скажем так, если мы берем самое начало, это была возможность приобрести себе копье и щит. А там, как тебе повезет, либо ты при выполнении краткосрочных задач повышенного риска обогатишь себя и свой род просто невероятно, где хватит и на коня, и на рабов, и на новый дом и так далее, либо ты погибнешь. Если ты еще не крещеный, то попадешь к своим языческим богам. А если крещеный, ну, попадешь уже к новому богу на этот момент. Так вот, в эпоху каролингов рыцарство как таковое, как класс, начало, воинское сословие начало устаканиваться. В дальнейшем, 10-11 век, когда идет развитие христианской мысли, а уж тем более после такой вещи, как нашествие викингов, когда языческая армия начала набегать, и все начали думать, что вот все, вот он, конец света наступает, воинское сословие начало активно проникать именно христианская мысль. У нас осталось, скажем так, в раннем средневековье, в 10-11 веке, очень много таких ритуалов, которые характерны именно для воинского сословия. Например, опоясывание человека поясом, мечом, шпорами. Это был, скажем так, чисто воинский ритуал. В дальнейшем в него начало проникать христианство и давать новые смыслы, потому что с началом крестовых походов ты не просто воин, который родился в нужной семье, то есть профессиональных военных. Я напоминаю, в средневековье, в раннее средневековье, из профессии простого человека, как это было, например, в Римском легионе, для того, чтобы ты получил гражданство Рима и как-то улучшил свою жизнь и состояние, в средневековье война стала прерогативой лично свободных людей, и те, кто может себе это позволить, это была привилегия. И вот, в это привилегированное воинское сословие начали проникать христианские смыслы с эпохой крестовых походов. На тот момент еще можно было незнатному человеку как-то в это попасть. За какие-то отдельные заслуги и за лично проявленную воинскую доблесть. С началом крестовых походов возможность стать милитес, как там называли их как раз, потому что это было звание милитес, военный, это привилегия, ты мог стать, будучи незнатным человеком, который отправился на Святую Землю. В принципе, фильм «Царствие Небесное» про это не врет. Тот, у которого было все, в Иерусалиме не будет ничего, бедняк станет королем. Тут как уж судьба сложится. Так вот, как стать рыцарем в раннем средневековье? Первое – это быть лично свободным человеком, у которого есть свой надел земли, с которого он питается, и который должен защищать свою семью. Это, конечно же, в дальнейшем иметь коня. И особенно, когда ты заработаешь и сможешь приблизиться к, скажем так, к внутреннему кругу своей дружины, тогда ты сможешь стать в этом плане рыцарем. То есть у тебя уже есть конь, у тебя есть оружие, у тебя есть какой-никакой доспех. Это все стоило очень дорого, потому что, как я уже сказал, античные хозяйственные экономические связи, они пали. Это если вот мы говорим про самое раннее, там, про эпоху Карла Великого. В более поздние времена это становится все сложнее. Рыцари становятся все больше. Земли, которые начали раздавать короли за службу военную людям, чтобы они могли с нее питаться, обеспечивать себя доспехами, вооружением и какой-никакой дружиной, становится все меньше. Здесь уже желательно родиться в правильной семье. Однако лазеечка все еще есть, и в некоторых местах она не будет закрываться достаточно долго. Ближе к 12 веку, если я не ошибаюсь, как раз в 12 веке лавочка прикрывается, потому что Фридрих Барбаросса из Священной Римской империи сказал, что все, стать рыцарем можно только в династийном случае, то есть ты родился в семье рыцаря. А это средневековье. Здесь, скажем так, то, кем ты будешь в этом мире, зависит от того, у кого ты родился. Если ты сын пекаря городского, 99,9% того, что ты будешь пекарем. Если ты родился в рыцарском сословии, это значит, что ты, скорее всего, будешь рыцарем.
Как стать рыцарем?
Область знаний.
Мы поговорили с вами о том, как стать рыцарем, и кажется, что это как-то слишком просто. Особенно если мы говорим про раннее средневековье. Ну, это если мы смотрим с позиции того, что мы про средневековье знаем, смотря кино с безопасного расстояния, либо играя в видеоигры. На самом деле, стать рыцарем достаточно сложно, потому что редко какой человек готов решиться уйти с насиженного места. Некоторые историки войны как говорят, как вообще происходили такие движения масс. Это когда вроде бы мирные времена устаканились, и у тебя в твоем окружении появляется некоторое количество молодых людей, которые непоседы, проще говоря, или они крайне пассионарны. Возможно, нарушители общественного порядка. И самым лучшим методом будет это, конечно же, отправить их и его друзей добывать себе славу. Скажем так, эпоха викингов из-за этого началась. По той причине, то, что те, кто не мог получить в наследство там наделы земли или что-нибудь еще, они начали отправляться в другие земли для того, чтобы обрести себе именно те богатства, которые могли бы помочь им в этой жизни. Так происходило во времена эпохи бронзы, во времена античных полисов, так происходило во времена раннего средневековья, а в дальнейшем и позднего средневековья. И вот представьте, огромное количество людей, молодых, лично свободных, у которых ничего за душой нет, единственный способ для того, чтобы им заработать как-то, это буквально сбиться в банду и начать грабить другие деревни. Можно сказать, именно с этого и начались воинские сословия, как таковые, профессиональные, когда люди начали таким образом себя обогащать материально и позволить себе привилегию не заниматься ничем, кроме войны. И именно эти люди в эпоху раннего средневековья того же самого были, скажем так, основными двигателями экономии производителей доспехов и вооружения. Эти люди могли себе позволить нормально доспехи и вооружение в том плане, что это все было очень дорого, и они платили огромные суммы денег, как говорится, хочу вот то же самое, только с перламутровыми пуговицами, а мастерская в этот момент думает, а как же это делать? И таким образом у нас появляются, если смотреть по археологии, просто никак иначе, как произведение кузнечного искусства, я этого назвать не могу, особенно если посмотреть какие-нибудь шлемы, щиты и мечи эпохи Венделя, тех самых варварских королей. Это очень богато украшенные чеканкой шлема, которые могли позволить себе единицы среди варварских королевств. Однако, это, можно сказать, было прототипом той самой рыцарской куртуазии, потому что такая фраза, как «бедный рыцарь» — это оксюморон.
Как стать рыцарем?
Область знаний.
Подытоживая, рыцарем в эпоху раннего средневековья мог стать любой лично свободный человек, который мог обеспечить себя на первых порах хотя бы копьем и мечом. Если он выживает, в этот момент, приближается к внутреннему кругу вождя, который все еще жив, от которого не отвернулась удача, у которого все в этом плане хорошо, ты становишься человеком, приближенным к его кругу, и уже в дальнейшем, из-за того, что ты себя обеспечил и можешь позволить себе заниматься только войной, ты начинаешь в этом плане воспитывать своего сына. И так появляется первый, можно сказать, проторыцарские военные династии. В эпоху каролингов, во времена Карла Великого, появился, точнее, устаканился рыцарь как воинская единица. Профессиональный военный, вооруженный, на коне. В дальнейшем все это переросло именно в рыцарские династии, проторыцарские. Вот во времена уже XI века нормандского, скажем так, завоевания у Вильгельма Завоевателя была, можно сказать, конкретно рыцарская конница во времена завоевания именно Британии. То есть это была конница, которая была в передовых на тот момент доспехов и вооружений, которая сражалась именно строем, тяжелым конным строем, впиваясь во врага, в пешего, чем и обрела просто невероятный успех, захватив полностью Британию. Вильгельм Завоеватель, скажем так, в этом плане молодец оказался, военный гений, можно сказать, своего времени. То есть в эти времена уже все, рыцарство как таковое есть. Начиная с X, а уж тем более XI века, в эпоху крестовых походов, в контекст именно рыцарство, как воинского сословия, начинает проникать христианство. И таким образом, уже в эпоху крестовых походов у нас выделяется некий рыцарский этос, то есть именно, скажем так, моральный компас, который был у рыцарей. Он состоит из трех вещей. Первый – это, соответственно, воинский, то есть ты человек, который вырван из цепочки производства и можешь заниматься только войной. Точнее, не можешь, ты должен заниматься только войной, потому что ты родился в рыцарском сословии. А заниматься войной, обеспечить выездку на коне, доспехи, которые полностью подогнаны под тебя, заниматься с другим рыцарем, который знает различные боевые приемы, фехтования и так далее, это нужно время, это нужно, чтобы ты чем-то кормился. То есть война становится привилегией, и ты должен быть еще вдобавок по христианской мысли, быть доволен, что Господь тебе вложил в руки меч и дал такую возможность, как заниматься военным искусством, лучше которого и почетнее которого может быть только служба Господу Богу в монастыре. Это первое. Второе – аристократия, то есть ты потомственный рыцарь. Твой отец рыцарь, твой дед рыцарь, твои дети будут рыцарями, скорее всего, полностью. Может быть, кто-то в монастырь уйдет, может быть, кто-то, ну, твои дела унаследует, и то он все равно должен будет своему сюзерену военной службой, потому что он родился, это его работа, это его привилегия. Это второй принцип этоса. И третий – это христианский. Начиная как раз с эпохи крестовых походов, когда рыцарь перестает просто быть безумной машиной для резни, а становится носителем креста и веры. У нас начинает именно в меч влагаться смысл как символ христианства. И ты не просто, скажем так, сражаешься, идя на святую землю. Ты не грабитель и убийца. Ты воин Христов. И начинает появляться мысль о том, что путем военной службы человек, рожденный в такой среде, может спасти свою душу. Таким образом, можно было стать рыцарем в раннем средневековье.
Рассказывал популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
Область знаний.